Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православный фестиваль и выставку-ярмарку «Артос», которая будет проходить с 9 по 14 декабря в Ивентхолле Даниловский, возле Свято-Данилова монастыря. Вход на все мероприятия бесплатный, но участие в некоторых событиях требует предварительной записи. А события будут таковы. 9 декабря в 14 часов фестивальную программу откроет встреча со священником Стахием Колотвиным, посвящена теме «Рождество Христово в семье. Как не потерять праздник после Нового года». В 16.00 состоится концерт Кристины Дзейтовой, которая пишет музыку для вибрафона, очень редкого и необычного музыкального инструмента. 10 декабря в 13.00 состоится показ кинофильма «Мальчик Христов» режиссера Дениса Казанцева. В 14.00 пройдет мастер-класс «Кофейные совушки», участники которого распишут акрилом фигурки этих птиц в кофейной технике. Нужна запись на мастер-класс в телеграм-канале «Собака Артос Фест». 11 декабря в 12.00 мастер-класс «Новогодний гном на елку из пряжи и ниток макраме». Для участия нужна запись в телеграм-канале «Собака Артос Фест». В 15.00 пройдет встреча с православным писателем Анной Сапрыкиной «Как встретить праздник Рождества всей семьей». В 17.00 концерт православного молодежного клуба «Знамение. Дорога в Рождество». 12 декабря в 12.00 мастер-класс «Купаж травяного чая для порционной заварки». Здесь нужна запись в телеграм-канале «Собака Артос Фест». В 16.30 состоится концерт духовных песен протоиерея Александра Старостенко. Здесь тоже нужно записываться заранее, потому что мест на всех не хватит. Записываться в телеграм-канале «Собака Артос Фест». В субботу, 13 декабря, в 12.00, гостей ждет встреча с искусствоведом Любовью Любарской «Традиции празднования Рождества в России. История и традиции вертепных действий». В 13.00 пройдет мастер-класс по составлению рождественских букетов. Предварительная запись не требуется. В 14.00 состоится встреча с иереем Антонием Смирновым на тему «Молодежь – это будущее церкви». Фестивальная программа завершится в 16.00 концертом фольклорного ансамбля «Матица». На ярмарочной площадке ежедневно можно будет приобрести православные иконы и книги, ювелирные украшения с христианской символикой, заказать церковные требы. Представлены свежие фермерские монастырские продукты, мед, растительные масла, товары для здоровья, одежда из натуральных материалов. Адрес проведения фестиваля – Москва, улица Дубининская, 71, Даниловский ивент-холл, проезд метро Тульская, метро Павелецкая. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день работы, 14 декабря, выставка закроется в 17.00. Повторяю адрес. Москва, улица Дубининская, 71, Даниловский ивент-холл, метро Тульская, Павелецкая. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день, 14 декабря, выставка закроется в 17.00.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и сегодня долгожданные гости нашей студии, даже это не гости, а старинные авторы, можно сказать, тот человек, который заложил основу интонации Радонежа, это протоиерей Федор Бородин. Батюшка, очень рад вас вновь видеть здесь у нас в студии. Это раз. И Анастасия Федоровна Бородина, да. Как вы поняли, это дочь отца Федора. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить награду, которую получила Анастасия на фестивале «Радонеж». Ее фильм «Ветер поднимается» получил одну из главных премий нашего фестиваля, что было очень приятно, потому что фестиваль не лицеприятный. Кроме качества, он ничего не отмечает и ничего не слышит, потому что жюри такой высоты, что даже мне подойти, как и сказать Владимир Иванович Хотиненко, что вот... как вы считаете, да? Ну, просто невозможные вещи какие-то. Поэтому это все заслужено. объективное судейство, судейство выдающихся наших журналистов, кинематографистов, преподавателей в ГИКа. Это все дорого стоит. Итак, сегодня мы будем за основу возьмем обсуждение вашего фильма, который называется «Ветер поднимается». Что ж, наши слушатели не все видели ваши фильмы. Естественно, это большая беда, то, что фильмы даже получают такие награды. Спрашивают, а где можно посмотреть?
А еще нельзя, да, да.
Вот, кстати, в сети есть?
Нет, вот, к сожалению, пока идут фестивали, а мы дальше идем, то вот как фильм выпустился, идет где-то год, когда идут разные фестивали, и фильм еще нельзя выкладывать в сеть. Вот сейчас у нас этот год начался. Мы только его доделали летом. Вот, и, собственно, вот это...
Когда примерно?
Предыдущий фильм есть, который можно посмотреть?
Предыдущие два фильма есть, да, «Порог сердца» про кардиохирурга и «Раю мой раю».
Да, «Раю мой раю». Два фильма.
Но фильмы тоже очень хорошие, по-моему, тоже что-то получили.
Ну вот на «Вечевом колоколе» получил «Порог сердца», лучший короткометражный тоже, да.
В Новороссийске был фестиваль.
«Малая земля», да-да-да, тоже грамм.
«В Лучезарном ангеле» третье место, по-моему.
Да, да, да. «Ветер поднимается» первое взял вот в этом году, да, тоже очень приятно было.
Расскажите об этом фильме.
Ну, это мой диплом. Это очень дорогой для меня фильм. На диплом обычно вот выбирают что-то такое самое важное. И я долго искала историю. У меня мастер очень хороший, Александр Васильевич Горновский, ученик Шахназарова.
Это игровой фильм?
Это игровой фильм. Я училась, да, на игровой режиссуре, вот 5 лет отучилась. Это вот мой диплом. И вот искала какую-то важную тему. Потом пошла волонтером в госпиталь, как раз ухаживать за солдатами. И как-то сразу почувствовала, что вот об этом и надо снимать диплом. И вот диплом про девочку Машу, которая вот чувствовала, что что-то надо делать. И пошла помогать. И этот
нет,
фильм...
она не пошла помогать.
Ну, она сначала пришла попеть.
Да, она артистка, главная героиня. Она пошла петь со своим коллективом.
Народные песни.
Народные песни.
Да, и потом как-то вот...
Понимает, что надо больше.
Надо больше, как-то сердце ее, да, она так осеклась, не смогла допеть, потому что все это увидела, тяжело и...
Сценарий тоже ваш.
Да, и она потом как-то вот ей было это трудно, но она потом пришла волонтером. Вот, и как и ее это меняет, и как она хоть какую-то частичку вот души дарит этим людям, помогает им. Там в фильме всего несколько дней ее походов в госпиталь, но что-то очень важное там происходит и в ее душе, и в душах людей, вот, к которым она пришла. Потому что она такой светлый человек, и актриса замечательная, ученица Безрукова. Она у него сейчас и в театре играет, такая Сашенька.
Это губернский театр, да?
Да, Сашенька Лукьянова, она сейчас вообще замечательная артистка. Она играет сейчас у него Машу Миронову в спектакле «Капитанская дочка». То есть
ой,
она
я
у него...
его посмотрел. Слушайте, как замечательно. Это
да.
Я же не театрал большой. Ну, был когда-то. А сейчас это такая редкость. Лет 20 я вообще так изредка-изредка появляюсь в театре. И вот этот спектакль я очень хотел посмотреть. И посмотрел.
Да.
Произвел на меня грандиозное впечатление. Там что Саша великолепно играет. И вот этот мальчик, который...
Хороший очень.
Гринёва. Вы не помните, как его
не
зовут?
Не помню, нет? Но тоже замечательный.
Так он просто... Я нашему публике просто расскажу тогда, если позволите. Угу. Вот об этом спектакле и то, что Безруков сделал такой театр и такой спектакль поставил, это, ну, вот настоящее христианское...
Служение просто, да.
Да, 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 это что-то невероятное. Потому что вот эта тема, которая сейчас меня очень занимает, тема чести и достоинства офицера, а там она сквозит без конца, потому что на все вопросы Пугачева ли, там, на все провокации, он говорит, нет... Я офицер и дворянин. Вот.
Да, замечательно.
Причем это говорится с таким большим убеждением, понимание, что такое честь офицерская. Как мы знаем, какой эпиграф.
Да, береги честь молоду, да.
Береги честь. Что такое честь офицерская? Это вот сейчас вопрос, который мы на Радонеже очень часто задаем. И замечательные люди отвечают по-разному. Вот в ближайшее время владыка Мефодий Мурманский будет здесь. Мы об этом же решили поговорить, потому что он из военных, да, это тоже такая судьба, да, и стал митрополитом Мурманским. Это же удивительная вещь. Тот же отец Андрей Ткачев, который тоже будет об этом говорить. Немногие знают, что он во Львове закончил-то Суворовское училище.
Ого.
Да, потом еще институт военный какой-то начал, но потом понял, что это совсем уж не его. И ушел уже в церковную нашу жизнь. Так что это очень все интересно. И вы знаете, мне главное, спектакль можно принимать, не принимать, там, как он сделал, да? Но дело-то не в этом, а как... Это большущий театр, во-первых. Он губернский, поэтому туда привезли большое количество молодежи, видимо, тут, так сказать, в Подмосковье. И как они реагировали? Я думал, боже, сейчас будут они шелестеть шоколадками, этими бумажками и всем прочим, и будут переговариваться. завороженно. Тишина полная, батюшка. Слушайте, может, и не понимают что-то, так сказать, или как-то шокированы. Завороженный театр просто, полностью весь. В тишине все это происходит. Но потом, когда закончился спектакль, и они вышли на поклон, как они орали.
Как здорово.
Это фантастика. Боже, живострана. Если дети так реагируют на вот этот спектакль, который о чести, о достоинстве, о любви бескорыстнейшей, высочайшей, которую Пушкин изобразил, это же наша действительно все, Пушкин. Итак, давайте все-таки о вашем. Я как раз вопрос-то хотел вам задать по поводу артистов ваших. Потому что артисты, вообще артистическая профессия, это не всегда так... Ее нужно еще как-то пережить личностно, да, потому что очень часто это театральщина, это деланность, это все такое искусственное и выгорание, соответственно, истинной личности человека. Пойди это, прикинься, да, расскажи, что там этот персонаж знает. А откуда вы взяли, тем более для вас, как для православного человека, с такой семьей, вы выросли в такой замечательной православной семье, которую создал отец Федор, откуда вы их взяли?
Это вообще очень интересно, потому что очень долгий у меня был кастинг. Я искала, чтобы это был артист и человек близкий, чтобы эту тему поддержал, и чтобы какое-то наполнение было нужно в душе, потому что я вообще, мне одновременно хотелось, и чтобы это была артистка, за которой просто даже наблюдать интересно. Вот она появляется в кадре, знаете, вот таких. Ну, вы видели Сашу на спектакле. Вот. И в то же время, чтобы у нее было наполнение, чтобы у нее вот это было какое-то и горевание, да, по нашим всем ребятам, и вот это вот желание помочь. Вот. И я многих девочек смотрела, а потом мама наткнулась на вот эту Сашеньку просто в какой-то там вот как раз у Безрукова в губернском театре какая-то афиша. И я смотрю ее глаза, думаю, вот какой-то человек такой удивительный. Позвала ее на пробы, и я обычно так стараюсь не делать, а тут прям в конце проб я говорю: Саш, давай вместе это сделаем, вот, давай делать фильм. И для нее, для самой, это была очень важная тема, она тоже хотела для Родины что-то сделать, она очень была заинтересована, она пошла со мной на курсы по уходу за ранеными в госпиталь, потому что нам важно было, чтобы она это все руками прочувствовала, да. Вот, а в целом с артистами интересная ситуация этого фильма, потому что там всего 3 настоящих актера, остальные это люди, не актеры, это волонтеры, это строители новых территорий, это солдаты, которые сейчас уже в отставке. Там вот мне очень важно было поднять и тему с увечьями, с которыми они остаются.
А как вы это умудрились все объединить в едином стиле, как-то, если можно сказать? Потому что искусство и жизнь все-таки это разные вещи.
Да, это вот очень сложный был момент, но поскольку ребята мои артисты, они перенимали, поскольку вот главный герой, солдат Леша, это профессиональный актер Виталий Васильев, замечательный совершенно, и Сашенька, вот у них был тандем, вот она приходит в госпиталь, и она знакомится с этим солдатом, и какое-то вот сердечное тепло она ему дарит, и он ей как-то высказывает свою боль. Там буквально простой разговор вечером, у него обе руки в гипсе, и она предлагает ему помочь покурить. И между ними такая вот пластика, что она им помогает курить, и как-то они разговариваются так, и что-то в ней есть такое доброе, что вот она его как-то вскрывает, хотя он такой вот озлобленный, потому что это тяжело, полгода без рук, да, ты как бы...
Он без рук.
Ну, он с руками, но полгода он уже в гипсе с ними, ему вот-вот снимут, но это тяжело, потому что ты ничего не можешь толком сделать сам, и ты в таком каком-то тяжелом состоянии. И вот как-то она его так разворачивает своей наивностью, добротой, что вот этот вот какой-то разговор их в курилке, он такой становится очень важный для обоих. И она ему рассказывает, что вот я петь не могу, вот как столько боли вокруг, а я буду поступать сейчас петь там на сцене. А он ей говорит: Маша, что это очень важно, песня это очень важно. И вот в конце там эта песня, она в ней прорывается, она поет. И как их соединить? Да, это была трудная задача, это было очень интересно. Но вот там было много настоящих солдат, ветеранов СВО. Вот. И, например, Виталик, актер, он от них впитывал, перенимал. И он как-то так влился хорошо, что там нету сильного вот этого вот какой-то разницы, да, между ними. Это все...
Это так опасно увидеть театральщину, это искусство,
конечно,
да?
Конечно. Это все какая-то вот, слава богу, жизнь получилась, потому что очень оба артиста глубоких человека, и как-то вот они не хлопотали лицом, не было вот этой театральщины, а как-то они так прожили это. Я им так забавно, я им говорю: так, ребята, сегодня вот у нас сцена идет 6 минут, должна родиться любовь. Давайте. Вот. И они говорят: хорошо. Ну вот мы с ними работали очень много, мы очень много репетировали, мы встречались с этими вот со второго плана настоящими. Там были строители, там были волонтеры. У нас играет главную сестру милосердия, настоящий волонтер Ира Худякова. Может быть, знаете? Ирина Худякова, она ездит прям по...
Это просто женщина-герой.
Да, да.
Героиня, которая...
Что вы можете сказать больше?
Ирина Худякова – это, ну, если провести параллель, это такая доктор Лиза.
Да.
Но только для тех территорий, где была вот эта война, СВО, где была. Начиная с 14-го года, по-моему.
Нет, она сначала в ковид помогала, а вот с 22-го она там...
Это сотни поездок на своей машине.
Да.
Это помощь, вывоз, эвакуация людей, это продукты, одежда, погодите, медикаменты.
Но откуда, вы говорите, волонтер? Но это же требует громадных денег. Деньги откуда?
Нет, она изначально была связана с больницей Тетя Алексея. Она была там главным волонтером. Сейчас только буквально последний год она уже сама ездит. Вот, она как-то находит очень много, они собирают средства, они помогают.
То есть она, ну, как бы не одиночка?
Нет, она не одиночка, конечно.
Но она, по-моему, все равно через отдел, да?
Ну, вот точно сказать не могу, но очень долго она вот была...
Поскольку Пятая Градская или Первая?
Пятая Градская, больница Тетя Алексея. Да.
И вот через отдел социального служения и благотворительности.
Угу. Вот. Я недавно там был, с этими девочками виделся. Я не солдат, конечно, который лежит со скованными руками, но сердце мое просто таяло.
Ну, конечно,
это да. Такие существа, умненькие, добренькие, возвышенные души. Ну, красота женская, когда вся просто светится в них. Мы договорились, что мы будем сотрудничать с ними по Радонежу как-то. Потому что Радонеж – это большущая организация. Здесь и школы, здесь и паломническая служба, и много-много всего. Придумаем взаимодействие.
Да. И вот Ира, она тоже, она просто герой.
Ее позвали сыграть.
Да.
Себя саму фактически.
Да, и она это сделала.
У нее получилось.
Да. Она как-то так органично там существовала, как-то вот у нее это все получилось. И мы даже в ее родном месте, в больнице Тетя Алексея, частично и снимали фильм. То есть
Настя, ну как все-таки вам удалось это добиться, достоверности существования не артистки, да, а волонтера на экране?
Мы делали с ней пробы. И там, как бы, в принципе, сразу было видно, что она может быть собой на камеру. На камере она может быть собой. И часто я вообще заметила такую закономерность интересную. Люди, которые очень много пережили, перед ними поставь камеру, они не будут какие-то там зажимы, там ужимки. Она, ну вот почему-то часто такая вот закономерность. Она могла быть собой.
Вот фильм, который я на фестивале, как президент, вручил приз, «Город Марии и его дети».
Это документальный фильм?
Документальный, абсолютно.
О Мариуполе, да.
О Мариуполе.
Прошу наших зрителей.
Город Мария и его дети. Там история судеб дома, приют детский, короче, взрослые уже мальчики, ну, не, да, это еще мальчики, да, и они столько всего пережили, вот то, что вы говорите.
Конечно.
Это предельное страдание пережито этими людьми, и поэтому им просто они ничего не боятся.
Да, да, да.
Они существуют так, как они есть. Во всей своей правде. И это потрясает совершенно их существование, ты понимаешь. Я говорю, слушайте, ну давайте хоть отправим Трампу кассету или что-то, чем флешку какую-нибудь, чтобы или этому Евросоюзу клятому, который там разжигает войну сейчас опять, чтобы они посмотрели, ну все же понятно, ну как же так? Невозможно вам сама достоверность. Не надо риторики там этого какой-то внешней демагогии, не надо, посмотрите.
Да.
«Приди и вишь», как сказано, да, однажды. Батюшка, вы смотрели фильм?
Конечно. У нас вся семья трудилась в его создании, все.
На так, площадке, братья.
Кто-то носил кофе, кто-то, значит, возил на машине, кто-то... Потому что там все время возникали непредвиденные обстоятельства.
Ну, как всегда в кино,
да. И поскольку все это делалось на коленке, фактически, то все это силами семьи и знакомых, и друзей.
И команды очень хорошие, студентов,
конечно,
в основном.
Конечно, мы всем участвовали во всем, да, студенческая работа, поэтому студенты с других факультетов, они тоже участвуют как в своей дипломной работе.
Да.
Кто участвовал?
Саша оператор, Саша Домарев, замечательный оператор, тоже это был его диплом, первая большая работа, вот, мы огромную тоже работу с ним провели, бесконечно встречались, все это рисовали, все эти раскадровки, все, вот, тоже очень хороший. Нам было важно именно вот визуальный язык тоже поймать вот эту какую-то документальность, легкость, этот воздух. Вот это вот...
А почему ветер поднимается?
Ветер поднимается. Там, на самом деле, есть диалог такой. Она, когда Лёша, солдат, ей рассказал, поделился какой-то своей болью. Она даже не знала, что ему ответить на нее, как ему помочь, какое слово сказать, да? Она говорит, Лёш, давай я тебе голову помою, ну, чтобы как-то вот...
Он же не может сам.
Да, она же пришла, она там уже как волонтёр, она учится. намоет ему голову, как такое хотя бы небольшое, да, какое-то участие, утешение. И вот он как-то ей доверился, так он ей рассказывает, говорит: «Маш, мне недавно впервые за полгода сон приснился, как я пацаном бегу по полю, там такой ветер поднимается, и от этого так жить хочется». И вот он ей рассказывает вот это чувство, которое ему приснилось, молодости. Вот, которое...
Очень трогательно, очень трогательно. То, что я смотрел, это производит впечатление очень большое. Очень жаль, что современные законы так устроены, что этот фильм сейчас практически невозможно посмотреть, кроме как на фестивальных площадках. А фильм был показан у нас на фестивале «Радонеж» и на фестивале «Лучезарный ангел».
«Телемания».
«Телемания», гран-при взял, да.
Ну, хоть где-то как-то. Мы стараемся сделать так, чтобы можно было посмотреть. Но еще этот, опять-таки, американцы продавили закон об авторских правах. Он вроде бы хороший, но он не про нас, потому что, я говорю: «Ребят, слушайте, ну, даром получили, даром отдайте, что вы уже думаете, что вы заработаете уж больно на этом фильме». Да нет, не удастся это делать. Вот получили какой-то грантик на создание фильма, ну, можно сказать, что вот и все. Или я не прав?
Мы даже грант никакого не получали. Мы все своими силами, мы собирали, мы искали людей, которым эта тема важна.
Прихожане помогали.
Помогали, да. То есть это такой народный фильм абсолютно.
А первым продюсером, постоянным, который решал все вопросы, была жена старшего брата Настиного, Зоя Бородина, да?
Да. Она отличный продюсер.
Моя невестка, да.
Невероятно просто.
Она специалист по форс-мажорам.
Семейство сплошное, да.
Удивительно административный талант.
Позитивный такой еще.
Совершенно потрясающий. Хотя образования нет продюсерского, но все решает.
Да, она долго была организатором свадеб профессиональным. Вот и перешла сейчас в кино.
Какой-то странный вообще переход.
Ну почему? Она же как организатор там тоже, как и в кино.
А, ну просто чисто практически.
Как исполнительный, да? Продюсер, да.
Со всеми,
да,
договориться, все успеть вовремя.
Да. То есть чисто...
Чтобы вот ничего не сорвалось.
Организация, это, конечно, огромная
Ну
нагрузка.
И какие-то такие эпизоды, когда в пустом корпусе снимается фильм, и вдруг обрубают свет.
Да, нет света, нет,
да,
электричества.
Значит, вот надо срочно эту подстанцию, электрический этот, как он называется?
Генератор.
Генератор. Да, провода, время идет.
Да, вся логистика, всех привезти.
Все, да, там надо бензин подвозить.
Да.
В общем...
У нас же даже из других городов вот эти вот солдаты ехали, чтобы сняться тоже.
Ну, можно посмотреть предыдущий фильм, я советую. Называется «Порог сердца». Очень интересный фильм, тоже интересно, как рождается. Вот. Попросим Настю рассказать, да? «Порог сердца». Он есть в сети?
Есть,
можно посмотреть.
Его и ВКонтакте можно посмотреть. Это фильм про детского кардиохирурга, который молодого, очень талантливого, который сталкивается с первой...
Игровой такой, тоже, да?
Игровой. Сталкивается с первой такой тяжелой смертью пациента. Пациентки,
столе,
маленькой,
да,
девочки на операционном столе, да. И как вот он этот какой-то кризис тяжелый проживает потом внутри, и что ему помогает. И фильм такой как бы поэтический, если можно сказать, и одновременно и с жизнью там такое столкновение.
Настю даже пустили на операцию на сердце посмотреть.
Да, настоящее. Я, чтобы когда готовилась, я сначала смотрела много документальных фильмов, вот, книги читала, а потом мне удалось попасть на операцию на открытом сердце ребенка. Вот, в Филатовской детской больнице. У них вообще они такие молодцы, там они делают эти пороки сердца как раз. У них уже какие-то инновационные там методики. В общем, это все очень... Ну, такое сильное было впечатление. Я вышла оттуда прям шарашенная. Вот, потому что прям такое сердце бьется, вот раскрытая грудная клетка и маленькое сердце.
А вы смотрели фильм «Аритмию» Хлебникова?
Нет, вот, к сожалению.
Это один, наверное, из лучших его фильмов.
Все так говорят, очень хороший.
Очень хороший фильм. Там тоже, как это сказать, о трагедии нашей жизни.
Угу.
О том, как работает скорая помощь.
Да.
Очень искренне, очень откровенно. Иногда там откровенные сцены, которые, может быть, людям таким девственным, может быть, и будет тяжело смотреть. Но это надо, это чистая правда.
Угу.
Это удивительно. А поэтому я знаю, о чем вы говорите. Но сделать так, чтобы все это выглядело не мелодрамой, так сказать, слезовыжималкой, а чтобы это был настоящий такой серьезный прорывной фильм.
Я, насколько понимаю, идея этого фильма у Насти родилась...
Из рассказа
Чехова «Студент», одновременно с воспоминаниями великого Амосова.
Да.
У него был эпизод в его жизни, он был молодым врачом на фронте, и у него умер раненый воин. Он посчитал, что это по его вине, и выпил какую-то страшную отраву, просто чтобы уйти.
То есть настолько он переживал в этот момент, и он вообще, да.
И другой врач, который вошел, понял, там по пустой банке, о чем речь, его спас.
Да.
И вот Амосов, мы все знаем, да, что это за человек, это величайший кардиохирург,
да.
Советский, просто создатель школы целый.
У него удивительная книга есть «Мысли и сердце», вот по ней во многом. А есть старый фильм такой «Степень риска», там Смоктуновский, и тоже вот удивительный. У меня как-то так все сплелось, вот если... Знаете, рассказ «Студент» Чехова, да, просто удивительный. Конечно. Одна страничка, ну вообще, то есть там все. Я всегда мечтала его экранизировать, и как-то вот он так вылился в эту историю. Потом у меня у самой еще была встреча, которая удивительно, которую я вставила прямо в фильм. Мы как-то пошли с мамой попить кофе, и к нам подходит бездомный человек. Ну, мы что-то там, как бы там с ним. Он говорит: да просто ничего не надо, просто выслушайте меня. И рассказывает, вот какая-то у него тяжелая там история, вот мы с ним поговорили. И тут он мне говорит, у него вот так вот слезы текут, так смотрит мне в глаза и говорит: ну это ладно, говорит, это я такой слабый человек, а ты вот видела, помнишь, говорит, как Христос шел, как ему тяжело, как больно было, какой тяжелый крест был. И он так это описывал и смотрит мне в глаза прям, как будто он это видел, как будто он, вот, потом мне говорит: а ты фильм-то смотрела? Мэла Гибсона, представляете? Говорит мне, я говорю: нет, но я читала. Как бы он говорит: ты посмотри обязательно.
А вы смотрели, батюшка?
Я не смотрю. Я его рекомендую тем, кто оцерковляется или приходит к вере. Тем, кто давно в церкви, я не рекомендую, потому что будет мешать молиться. Образ. Но я знаю, что...
Кому-то очень помогает.
Кому-то очень помогает. Есть люди, которые реально пережили свое спавшее христианство так вот заново.
Вот отец Андрей Кураев, когда еще был у нас в церкви, да, человек же все-таки очень тонкий, остроумный, он посмотрел этот фильм, сказал: да, я считаю, что этот фильм совершенно замечательный. Я знаю даже одного архимандрита, который стал вновь читать «Утренние и вечерние правила». Ну, даже замыливается, конечно, становится такой же, ну, это называется профессиональное выгорание, ну, как угодно.
Ну, вот вернуть человека к пониманию, ведь фильм Мэла Гибсона, он родился... из достаточно традиционного хода мысли. Вот, может быть, мы, конечно, все помним, что по указу императора Константина Великого смертная казнь распятием была отменена в империи. И многие-многие столетия так не убивали никого, и постепенно люди забыли, как это страшно. И все распятия предвозрожденческие, возрожденческие, наши на иконах, они как бы вот без боли, без страха и без... Это просто символ, да, а иногда и просто совсем елейные такие, что не соответствует действительности. И был такой художник Грюнвальд,
страшный.
У которого есть вот это распятие, да, где эти скорченные в судорогах серые руки,
бьющие
шипы,
тело, да.
Да, да, исхлёстанные, застывшие в этой муке пальцы. Вы знаете, это же ведь тот же самый ход мысли, который был у Гибсона, да, для того, чтобы это восстановить. И вот вернуть человека... Как это сказать, не знаю, обновить его, дать ему вот это обновление духа. Такие средства, конечно, у кино есть. Вот вы знаете, ну, Настя не будет хвастаться, а я хочу сказать, что когда она сняла вот этот «Порок сердца», его посмотрела женщина-врач, которая вместе с ней жила в монастыре в Коломенском, просто в качестве паломницы, которая многие десятилетия работала с детьми больными, в том числе в детских хосписах. И она говорит: настолько точно сделано, как ведет себя ребенок больной. Вот что в нем меняется. Откуда вы это знаете? То есть вот чутье такое говорит. Я когда мои студенты или молодые врачи, да, начинают как бы поговаривать о выгорании своем, говорит, я позвала, посадила, мы посмотрели этот фильм, и они пришли в себя, значит, снова зачили рукава, и все, свое выгорание все выкинули, и дальше работать, понимаете? То есть кино имеет вот такую силу. Почему? Почему мы сейчас в него должны идти? Почему сейчас мы должны заниматься? Почему вы делаете этот фестиваль? Потому что, ну вот, жизнь такая, что читают меньше. Все меньше и меньше. Ничего мы с этим сделать не можем.
Ну, фестиваль-то, кстати, как и «Лучезарный ангел», там вы были же в отборочной комиссии, да, «Лучезарного ангела». Задача именно в том, что так много сейчас информации, так много выходит фильмов разных совершенно, что наша задача с вами, фестиваль в частности, имеет рекомендательный характер, чтобы люди не тратили время зря, и шли смотреть только то, что можно и нужно смотреть для их спасения, для того, чтобы задуматься о чем-то реально, а не просто различиться. Хотя, конечно, различиться тоже не повредит иногда. Но задача наша такая, чтобы искусство способствовало жизни, потому как, видите, у нас сложилось уже такое, что нет, кино это такое гнилое дело, театр вообще нечего туда ходить, потому что что ж там, это все артистки, их вообще не хоронили в христианских кладбищах, хотя это тоже такая легенда большей части, нежели,
нет, есть канон, нежели правда. Почему? Есть апостольское правило о том, что пресвитер не должен быть женат на блуднице и актрисе. В эллинистическом театре римском можно было поставить знак равенства.
Ну, это тогда же.
Да.
Это
театр... А в советское время это же не так.
Театр, театру рознь.
Ну, конечно, да. Когда там Смоктуновский играл идиота, понимаете, люди стояли и ревели, как после покаяния. Вот я недавно читал воспоминания. Но это же совершенно другое было. И они разные бывают. Бывают те артисты, которые просто помогают возродиться человеку. Поэтому здесь вот так опытом, конечно, нельзя.
Ну, собственно, Достоевский сам по себе писал же детективы. Если уж говорить по жанру, это ну детектив, да. Блистательно, ну, да. Сделаны детективы. Диккенс, христианейший писатель, это тоже детектив. Там можно масса говорить, в каком жанре человек работал, да, но главное, что он внес христианство, преобразил, собственно, в своем творчестве эту тему. Одно дело, это французский балет, скажем, который до русского еще существовал, да, который называли выставкой женщин, да. А другое дело, это уже русская версия, которую мы сейчас пользуемся, балета, это Уланова, сама душа, это высочайший подъем, когда смотришь сейчас иногда интервью по телевизору крупнейших танцовщиков или балерин, ты видишь, что это люди очень высокой жизни, настоящие христиане. И к ним, конечно, это не относится. Когда эллинистический театр, ну, безусловно. Это именно театр был выставка женщин, грубо говоря, поэтому они от блудниц мало чем действительно отличались. Но Россия какая-то удивительная страна, она вот все преображает. Да. Это литературу преобразила, просто Достоевского цитируют как пророка. Или я не пророчка?
Я сейчас не помню, о ком говорил. В дневниках отца Александра Шмемана есть... или письмо, и он кому-то пишет и цитирует 20 века известнейший французский автор. И тут вчера прочитал. Цитата такая. «Вчера закончил братьев Карамазов читать. Испытал острейший стыд за всю французскую литературу». Вот не помню, о ком.
Хорошо сказано.
Да, это француз писал, это не Шмеман сам. Ну, наше искусство, да, оно может. Если оно обращено к Богу, если оно воспринимается как служение. Вообще я хочу сказать, что если христианин любое свое дело преподносит Богу и говорит: «Господи, благослови меня на это служение», то он может просить дар Святаго Духа на него. Понимаете, в церкви не бывает служения без харизмы. Только если ты гордо сам все делаешь. А тот, кто обращается к Богу, тот может даже сделать больше, чем он сам планировал. Вот, ну, знаменитый фильм «Остров», да? Который, это первая проба, когда как раз те, кто основывал «Лучезарный ангел», там, отец Киприан, вот, по благословению батюшки Кирилла Павлова, все это тоже когда-то начиналось. Вот, он рассказывал о том, что им отказывали и говорили: ну, нельзя снять кино духовное и кассовое, это невозможно, поэтому это все забудьте, этого не будет. И вот потом вышел этот фильм, который, как батюшка рассказывает, в каком-то там Фессалоника, в большом женском монастыре, монахиня периодически сажает сестер, или там кто-то к ней приезжает, она им показывает этот фильм в переводе греческом. Вот понимаете, как... Вот. И это удивительно совершенно. Оказывается, он, да, стал кассовым очень.
В греческих лавках на Афоне.
Да?
Там тоже всюду отцы по своей пастве говорят: посмотри. Для начала, новоначальным это вообще крайне важно было смотреть.
О, как интересно. Я даже этого не знал.
Да-да-да.
Так что если человек говорит: «Господи, дай мне на это силы. Дай мне что-то, чтобы ты через меня сказал для сердца и для ума людей». Да, то тогда Господь, если видит, что смиренный человек, просто он ему помогает. Человек может сделать больше. Может сделать даже больше, чем он бы все рассчитав бы сделал. Вот. Поэтому, знаете, кстати, интересно, что иногда ты испытываешь острое разочарование, читая, допустим, дневники или письма там, писателя, которого ты любишь. Не надо. У меня было такое, не буду называть знаменитой фамилии. Вот. Хочется про этого человека знать все. Поехал, купил. Открыл, на пятой странице закрыл и убрал навсегда. Нет. Пусть не будет, потому что человек в творчестве, христианин в творчестве. Это в 10 раз выше, чем этот же человек в жизни. И он неплохой, это прекрасные люди все. Но вот это когда Господь включается. Понимаете, и вот Настин фильм показывали на Телемании, это там тоже он первое место взял. Это такой фестиваль, где как площадка тех, кто учит кино. Вот Гейтер, там другие. И там преподаватели, профессура. Вот оценивает. И Настя говорит, фильм взял первое место, потом его показывают.
Гран-при
взял. Гран-при, да, да. Я говорю, смотрю на первый ряд. Сидят там преподаватели. У них все слезы на глазах, понимаете? Потом подходят, обнимают, там, Настенька, солнышко, там. Знаете, то есть...
Так приятно.
Да, было. Да, вот это, конечно, так вот дорогого стоит, когда тебе хоть на какое-то время тебе удалось пробиться до человека, вот, и разбудить в нем отношения с Богом, его лучшего в нем разбудить.
Вот, вот вы сказали, что рыдали, сидели на первом ряду.
Ну, не рыдали, но глаза блестели, плакали, скажем так, да.
Но я... Приведу пример, я уже приводил его, еще раз скажу, вот фильм «Пророк Пушкин», да, который сейчас вышел, его очень критиковали, я считаю, что это несправедливый фильм, достойно сделан, ну, а уж Юра Борисов, это выше всех похвал, это самый выдающийся.
Замечательный, да.
Да, не знаю, там, может, говорит Янковский еще молодой, вот сейчас вот такая же звезда, да, а вот его немножечко смотрел, самого Борисова, и заинтересовался этим каким-то уником. Органичности существования на экране, и все ему удается. Угу. Так я не только про Борисова, хотя он там великолепный. Кто еще в этом поколении мог сыграть Пушкина? Да только Борисов.
Все, да, согласен. Борисов.
Совершенно. И вот, когда мне начинают говорить, там вот рэп, какой не рэп, это все ерунда. Это вот из Пушкина мюзикл сделал, ну, вранье, никакой там, там есть музыкальные какие-то вставки, но это все уместно сделано, очень талантливо, это не занижает образ великого поэта ни в коем случае. Но самое главное, что происходит в конце. То самое. В первом ряду сидели девчонки какие-то такие. Во-первых, весь фильм они шмыгали носом. Вот, а в конце одна девочка вообще разрыдалась. И утешает подружки, говорят, ну что ты, ну что ты плачешь? Пушкина жалко.
Да. Чисто как моя подружка. Мы пошли с ней, Анечка, на этот фильм. Точно так же она мне сказала. Да? Да, она мне точно так же сказала, как мне его жалко. Да, и плакала.
Да, да, да. Так всей стране его до сих пор жалко. Мы бы все там этого Дантеса бы, прости господи,
попался бы он нам по-христиански, мы с ним бы разобрались.
Я не знаю, я бы сдержался или нет.
Ну, там вообще эта история очень неоднозначная.
Да, сложная.
Вы знаете, сам Дантес, это же, потом он стал членом семьи Пушкина.
Да,
да. Все не так просто. Но в целом, вот если рассматривать русское как миф нашей культуры, то, конечно, Дантес – это мрачнейшее животное, которое только можно себе представить.
Пушкин
погиб, как о нем... погиб поэт, невольник чести.
Кстати,
опять-таки,
да,
мы
да.
возвращаемся к этой, к тому, о чем мы сейчас в Радонеже пытаемся часто говорить, о чести. Невольник чести. Это очень непросто. Я много сейчас смотрел, кстати, по-французски. Французская литература, она тоже не вся же.
Ну,
уж такая. Там есть многие гоуш, о чем говорит, да, христианейший человек. И «Отверженное» – это замечательное произведение. Один образ этого монсеньора, чего стоит, которого небывальщина, как и старец у Достоевского, да, в «Братьях Карамазовых», которые говорят, таких старцев не бывало, но его придумал, а мы поверили, что именно такие старцы и есть, что вот так-то они существуют. И тот же самый монсеньор с его нищетой. Это монсеньор, это епископ,
ну, конечно,
чтобы наши знали, слушатели, в католицизме. И он его выписывает как настоящего христианина, как пастыря доброго, который вот, в конечном счете направляет этого разбойника, главного героя этого романа, ко Христу, к правде, к Богу. Такое свершение просто. А я еще, знаете, что перечел? Такого автора замечательнейшего. Это тоже, ну, он раньше Гюго жил, это наполеоновская эпоха, Девиньи. Альфред Девиньи, у него есть такой замечательный сборник рассказов, который называется удивительный «Неволя и величие солдата».
Угу.
Да, как интересно, «Неволя и величие солдата». И он там пытается для себя, он сам был, естественно, офицером, как и дворянин, пытается понять, что такое честь, что такое вот вообще, что такое солдат, что такое офицер, да, в чем его неволя, абсолютная зависимость. И он там иногда даже возвышает, очень высоко поднимает служение, как вы говорите, офицерское служение. Он говорит, это тоже что служение монаха или священника. Вот он даже такие параллели говорит.
Есть ведь, вы понимаете, есть ведь и понятие чести у артиста тоже, у лучших из них. И оно есть результат глубокой внутренней работы, многолетней. И, может быть, один из самых ярких случаев – это Иннокентий Смоктуновский, который, как известно, воевал, был солдатом, претерпел очень много всего, тяжело очень была юность у него. И я просто читал о том, как к нему пришли его сотрудники какие-то с просьбой подписать письмо Быкова против передачи помещения Татьянинского храма при МГУ, где был студенческий театр. И вот, когда он это увидел, а там все его знакомые подписали, ну, все, кто подписал, были с ним близко знакомы. Это же одна среда. Такие слова. «Какую я подлость совершил, что вы считаете, что я это подпишу?»
Понимаете? Потрясающе.
Да, вот он. Вот вы говорите, он не дворянин, не офицер. Но постоянное нравственное, вот это вот возвышающееся, вырастающее чутье человека, вот оно делает его этим, вот, оно возвращает ему эту честь.
Ну, опять, как Пушкин, возвышающий душу обман.
Да? Ну, тут не обман, да. Да.
Нет, ну как, ну, естественно, он ради поэтического слова это сказал. Да. И действительно, это же неправда, да? Такого не было, это не былица. Например, Аристотель в своей этике, в эстетике своей, он об этом-то тоже говорит. Он вообще, слушайте, он такой судья был, Аристотель, по отношению к театру, ко все, к античному искусству. Это неправда. Этого не было. И небылицы не имеют права на существование. Вот, нет, серьезно, это у него выше ума, чем Аристотель до Христа. Я вообще не знаю, был ли еще человек такого же возвышенного духа, включая Платона и, там, не знаю, Гегеля и всех прочих мыслителей, которые мы пытаемся хоть частицы мудрости, тоже же они освоили как-то. А это до Христа вот самый-самый высокий. Другое дело, что у него не было Божьего откровения, конечно же, у Аристотеля. А так бы... Вот такой вот читаешь, это пронзительнейшее, например, тон честности и чести философа. Не было это, ложь. А ложь не имеет права на существование. Вот какие у него были удивительные вещи.
Значит, он ошибался в чем-то.
Ну, наверное. Да. Но все-таки он не Христос, да?
Да, да. И, конечно, театр в его время был другой. Да, сейчас вот вы же описали, вы меня очень заинтересовали, и я обязательно хочу пойти в губернский театр на... «Капитанскую дочку». Тем более, что «Капитанская дочка» — это такой нравственно-христианский камертон во всей русской культуре вообще,
да.
Что даже когда-то давно, когда я учился в семинарии, один из первых постоянных авторов Радонежа, протоиерей Владислав Свешников, мой крестный папа, который меня крестил, когда мне было 9 лет у себя в доме, в тазу, вот, преподававший у нас нравственное богословие, он сказал: ребята, к следующему разу перечитайте «Капитанскую дочку». Это как раз все о нравственном богословии. Мы об этом будем говорить. Ну, я специально ее перечитал за ночь, потому что я понял, что все ее не перечитают. И в течение там 10 минут я напомнил всем сюжет в начале пары студенческой. И вот мы говорили, да, об этом. Это такой вот... Разве это не христианская проповедь?
Абсолютно. Мало того, знаете ли, когда можно, конечно... Есть некие такие суммы, где пытались выдающиеся офицеры сформулировать, что это такое честь и достоинство офицера и солдата. В частности, Скобелев, уж куда дальше, да? Герой, значит, человек высочайшего совершенно такого офицерского духа, для которого честь офицера, он их воспитывал специально. И где-то в каких-то, опять-таки, не уж не помню где, он писал о том, что это очень трудно формулируемое понятие, что такое офицерская честь. А я сейчас могу сказать, что, да, и другие офицеры, которые пытались сделать какую-то сумму, перечисления, там, добродетели офицерские, что такое составляет комплекс этих понятий, офицерская честь. А я думаю иначе. Вот если вы хотите знать, что такое честь офицера и дворянина, перечтите «Капитанскую дочку». Вот Петруша Гринёв.
Да, да.
Олицетворяет.
Это все концентрировано, художественно.
И Машенька Миронова.
И Маша, да. Камеродова, да.
Это дворянская честь, да.
Да. Это удивительно. Слава Богу, что у нас такие чудесные поэты, что у нас такие замечательные ориентиры, которые мы... Вы знаете, вот я сейчас просто немножечко даже замедлил темп, потому что тут же я впал в воспоминания «Капитанской дочки» и Пушкина, и наших замечательных писателей, того же Достоевского, о котором мы сегодня говорили. Ведь, слушайте, он же... впадал в такие низоты, опускался до такого дна.
Тяжелое состояние очень.
Одна игромания, которая, он же там, да. Действительно, это, там были просто подлости уже совершеннейшие. Им сделано даже. Он, естественно, каялся и Господь, видимо, да. принимал, но потом он, опять-таки, через, видимо, творчество преодолевал это все. И нам урок.
Он чуть страдающий был человек, но психически он болел, это чувствуется. И это, ну, тоже большое его страдание. Ему просто очень тяжело было жить.
Ну, а так как мы все болящие,
да,
так или иначе.
Особенно творческие люди.
Верно так. Это нам оправдание некоторое, что мы не особенно уж такие творческие. Но вместе с тем, все мы согрешили, все мы грешные люди. И уроки, которые преподают нам люди высочайшего дара, умение напрягать все свое сознание, все свое чувство, все свое сердце с тем, чтобы довести... Знаете, мне вот, когда я смотрел фильмы фестиваля «Радонеж» сейчас, я и не сказал это. Вот сейчас я выскажу эту свою мысль. У меня было постоянное чувство, что каждый этот фильм – это как лампочка с вольфрамовой нитью, которая вот так напряженно горит, освещая все кругом. Вот это вот такие лампочки, которые наши замечательные документалисты, ну, в вашем случае это и игровой кинематограф, они позволяют освещать.
Да. Знаете, сейчас сказали, я вспомнила, прямо у Безрукова поставил «Дядя Ваня» спектакль, тоже очень хороший. И прям вот эта лампочка, ей заканчивается этим образом, если, не знаю, видели, не видели, заканчивается спектакль. Там как бы крутит такие тяжелые жернова человек, и пока он их крутит, там наверху, так решена мизансцена, горит вот эта вот лампочка над образом Богородицы с младенцем и освещает всю эту сцену. Вот пока она вот это тяжело, но крутит, вот, то лампочка горит. Вот прям.
Батюшка, вы были членом отборочной комиссии фестиваля «Лучезарный ангел», то есть много посмотрели. А ваше впечатление, о чем они свидетельствуют, в каком состоянии мы находимся вообще, как Россия? Где наше? Знаете, падение или полном?
Я за три года, три фестиваля, я уже отборщик. Я могу сказать, что даже за это время поменялось кино. Во-первых, стало значительно больше фильмов, которые можно пропустить. То есть вот фильмов, где есть откровенные пошлости или ругань, или какое-то богоборчество, которые тоже присылали. Ну, просто люди не понимали, что такое христианский кинофестиваль. Их даже три года назад было очень много. А сейчас глубоких, настоящих, вот таких трудов творческих, их все больше и больше с каждым годом. И короткометражные, и полнометражные, документальные потрясающие фильмы. Вот. Так что это вселяет надежду и... Как бы даже, вы знаете, вот Настя, когда начинала учиться, там все от нее шарахались, в том смысле, что, а у тебя что, папа священник? Да. И такая немая сцена, потому что она просто не знает, что сказать.
Не, ну мне не то, что шарахались, но как-то так
весело. Ну вот совсем что-то чужое. Понимаете, а под конец даже тот же самый курс, уже совершенно по-другому, и к церкви, и я там не был.
Мы дружили все очень, да, хорошие ребята.
Какое-то вот в этом мире... который сильно отличается от просто мира в киномире. Ну, такая маленькая ремарка. Вы знаете, что когда очень многие операторы, продюсеры, актеры, к которым Настя обращалась, узнавали, что это про раненых воинов на СВО, категорически нет. Нет, мы об этом вот нет. Вот это такая фига в кармане, понимаете?
Сразу. Это кто такой?
Ну, это вот те, кого там на роли. Да, приедете на кастинг, о чем фильм об этом? Нет. Все.
Были такие.
Да, понимаете, то есть это публика с фигой в кармане. Вот есть такой момент. Но они меняются. Они меняются даже вот за эти пять лет. За эти пять лет обучения они сильно поменялись, эти люди. И как бы вот Господь говорит, что вы соль земли. Вот нас немного, да? Ну вот человек даже со всеми нашими грехами, ошибками свидетельствует о Христе своей жизнью и переквашивает вокруг себя как какое-то пространство. И люди, даже зная, ну, в какой-то рабочий коллектив, человек знает, про него знает, что он верующий. За ним особо смотрят. Ну вот такая анекдотичная ситуация. В коллективе ругаются все. Ну, даже в кино, телеколлективах. На телеканале «Культура» все матерятся. Ну простите, такая есть вещь. А вот верующий церковный человек один раз выругался, полная пауза, все оборачиваются. Ну ты чего себе позволяешь? Говорит, ребят, вы на этом языке говорите, а тебе нельзя. Понимаете, это реальная сцена. Вот. То есть присутствие в этой области верующих людей, сценаристов, режиссеров, актеров, оно помогает. Это тоже соль, которая брошена в это пространство. Понимаете? И она тоже рядом с фильмом, в котором есть христианская глубина смысла и задачи. Конечно, просто развлекательные фильмы, когда человек хочет снимать, как Тарантино, образно говоря, да? Но они рядом. Что они делают рядом? И человек невольно начинает искать какую-то большую глубину, на которую пока способен. Вот. Вот так вот. Так что это тоже труд, это тоже проповедь, это тоже христианская работа.
То есть наш кинематограф, это русский, потому что, вы верно совершенно сказали, документальное кино, оно гораздо раньше повернулось ко Христу, к церкви и так далее, там гораздо больше всего этого, но просто по масштабу. К нам на фестиваль прислали 300 фильмов. 300! Знаете, отборочная комиссия, что пришлось ей делать, чтобы хоть как-то отобрали 100, ну, все, что это очень много в конкурсе, это невероятно много. Но я к тому, что какая картина грандиозная, какой масштаб возрождения духовного. А этим же людям, как и вам, денег никто не дает, папа с мамой, батюшка помогает, вся семья работает, как съемочная группа у вас, потому что... Вот-то тоже вот не хотят давать деньги на такое кино, потому что не считают. Ну, что не считают, я даже не хочу знать, что.
Но оно в прокате считает. Ничего не соберет. Они
да,
считают.
Да, как коммерческие.
Люди вещи, идут развлекаться, да. А вот это да.
Не, ну это вообще студенческая работа. Там все студенты сами крутятся, как могут, находят средства. Это понятно, это дипломный фильм. Вот.
Ну, это и хорошо. Ну, в данном случае я говорю про фестиваль, а там уже люди разного возраста, и молодежь есть, конечно. И мэтры нашего современного. А вот кино игровое, оно с большим трудом воцерковляется, с большим трудом появляются люди. Конечно, есть такие выдающиеся мастера, как Тиненко, да, который снимал, или наш замечательный режиссер, который снял того же самого Конан Дойля Холмса, да,
Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
Да-да-да, очень все просто. Вспомнить достаточно легко. Масленникова, да? Христианейший человек, это тоже, это не декларируется, это само собой как-то возникает в его, просто то, что он делает, как человек. Вот это его продукт, его...
Чем он живет? Каждый пишет.
Так на экране
чем он дышит, помните, да, как у Булата Шаловича? Каждый пишет, как он слышит. Да.
Ну, кстати, смотрите, как хорошо привели, вспомнили эту цитату из него.
Да.
Это все-таки крайне важно. Христианство, наша культура, это не только наше прошлое, это и наша современность. Просто так много всего, и неразборчиво смотреть все, это действительно крайне опасно. И телевизор, который тоже работает по принципам коммерческого. Да, говорят, ну почему же вот не показывают такие замечательные фильмы? Это очень все просто. Даже государственные каналы. Они государственные-то, да, но работают-то они по законам коммерческого телевидения. И отсюда все вот эти проблемы.
Да.
А французы, у них государственные каналы, они все государством и финансируются. От начала, это французы вот эти развратные, которые Шарли Эбдо и так далее, и так далее. Так что там тоже все не так однозначно.
Конечно, христиане есть везде.
Да, везде. Да. Почему великие христиане? Вот в немецком кинематографе есть несколько имен. Глубоких совершенно людей, сознательные христиане. Вот это что важно. Не просто они вот верующие люди отсюда, как дышат, да, делают христианское кино. Они еще какой-то тип не христиане, такие миссионерским пафосом, да, прошибая.
Стену неверия.
Стену неверия, да. Кто снял вот этот замечательный фильм, очень популярный сейчас, мэтр тоже, «Меланхолия»?
Ларс фон Триер.
Вот. Вот, пожалуйста, Ларс фон Триер, который, ну, такое мучительное кино делает, по Достоевскому.
Я не могу смотреть.
Это да-да-да, это вот это действительно тяжело. Но вместе с тем он тебя просто перемалывает. И вот эта меланхолия, которая переворачивает этих людей, которые все вот эти внешние модные увлечения конструктивизмами, абстракционизмами и так далее, и заканчивается-то тем, что герою там это все выкидывает. Угу. Своей жизни. Это же кто-то понимает, это нет, а он же об этом сделал, перед лицом всеобщей гибели. Да? Меланхолия – это об этом, что перед лицом гибели мира люди совершают преображение своей души и показывают, кто они на самом деле происходят. То есть, если вот так с пониманием смотреть и с желанием еще увидеть не просто посмотреть, может посмотреть и не понять, что там смотрит, просто тяжелое кино, да ну его, буду еще тут переживать. Я пришел развлечься, а мне, понимаешь, такой втюхивают тяжелый контент. Но и у нас, к сожалению, до сих пор, несмотря на то, что Россия в значительной степени сейчас стала лидером мировым в области христианской проповеди, ну, прекрасно, вот вы сейчас привели пример с этими, с отказами вам в кастинге, да. Что нет, не буду, да и все. Не так все просто, а Минкульт. Вы знаете, я приведу пример, хотя любимого вроде верующий человек, а отец у него вообще ректор Щепкинского училища, человек с такой историей христианской, потрясающей, своей личной, он совсем был знаком в те времена, в которые он жил и сейчас живет, слава Богу, здравшись вполне. Она тогда, а что там в министерстве творится? Бог ты мой. Вот, казалось бы, фильм, который у нас на фестивале получил одно из главных тоже призов, Голгофа патриарха Тихона. Вы знаете, что Минкульт отказался ему давать прокатное удостоверение? Это хорошо, что там Чевчевадзе, Елена Николаевна, которая сказала, что? Тут же сделала несколько звонков, понимаете, куда надо и кому надо.
И Минкульт согласился.
И Минкульт сказал, ой, что-то неправильно вышло. Это какое-то недоразумение какое-то вышло у нас. Но это же нужно было быть Елене Николаевне с ее громадными связями, потом такой хваткой великолепной, продюсерской в этом, смысле важно. То есть у нас вот пятая колонна-то, она там вовсю работает.
Да, но вместе с этим было столько людей, которые очень хотели поучаствовать, то есть которые прям как-то собирались вокруг этого фильма, которые помогали, приезжали из других городов, то есть это прям было... И удивительные какие-то люди собирались, вот как Ира Худякова, как... Ну, просто ангел на самом деле.
Вам вот. Надо ее пригласить в эфир.
Обязательно, обязательно.
Это потрясающий человек. Рассказ. Это что-то да. Человек-чудо.
Да.
Ну, давайте приводить ее.
Конечно.
Настя.
Обязательно.
Вам флаг в руки.
Хорошо.
Приглашайте. И возьмите и Петю Гринёва.
Так, да.
Вдвоем Маша и Петрушу Гринёва приводите сюда, и мы поговорим. Ну, вы уже подумайте, как вы опытнейший режиссер, сценарист. Вы сами придумаете уже сценарий программы. В общем, вам, да, зеленая дорожка, скажем так, не красная, зеленая дорожка. Пожалуйста. Ну что ж, спасибо большое. Во-первых, вам, дорогой батюшка, я признаюсь, что вы нашли время все-таки после большого перерыва опять появиться на Радонеже. Я надеюсь, хоть периодически будете все появляться здесь, да, в нашей программе.
Стараюсь, да.
Вас помнят, любят и ждут в эфире ваши ответы на вопросы. И просто, может быть, какие-то отдельные темы, потому что ну, сейчас у нас уже почти что нет времени об этом сказать. Но в двух словах, вы же сейчас развили какую-то громадную совершенно общественную деятельность. По семейной
мы открыли, да, школу христианской семьи «Создать и сохранить». И оказался такой голод на это у людей, и так важно об этом говорить. И там уже прошло обучение. Вот сейчас вот уже седьмой поток идет. Я параллельно в двух общинах читаю, в нашей и в храм Александровского при МГИМО. И видно, что люди, вот они просто изголодались по разговору на тему о том, а что такое христианская семья. Мы сейчас ведь все не понимаем. Люди какие-то самые азы не понимают.
Знаете, как ее создать и с кем? Где найти-то эту, да, вторую, да, половинку христианскую?
Да, это большая проблема. И если в архаичном, в традиционном обществе всегда были эти площадки, там балы для Маши Ростовой, да, посиделки, вечерки, Красная Горка, святки, сбор урожая на селе, в городе, то сейчас этого нет. Понимаете, а если есть, то там надо хотя бы на берегу договориться о самых базовых вещах. Вот об этом как раз наша школа, ну, наверное, действительно, я отдельно приду и расскажу о ней.
Замечательно, договорились.
Спасибо.
Да, спасибо.
Рад с вами отдельно поговорить на этот счет. Собственно, микрофон вам в руки. Вы опытнейший проповедник, радиопроповедник и телепроповедник. Ну, Настя, вам спасибо большое за ваш фильм. И спасибо вам за такую большую удачу. И за то, что для... Сколько вы снимали этот фильм?
Год у нас всего был. Это же диплом.
Ну, год счастья. Да. То есть вы дали год счастья вот этой группе людей, которая делала этот фильм, которая в нем снималась, которая возрастала тем самым.
Для меня какое-то было, да, важное такое тоже изменение.
Это опять-таки вспоминаем старика нашего философа Аристотеля, который говорил о катарсисе. задача искусства. Это когда он, во-первых, он жестко ставил задачи. Если это не дарит радость, то это не искусство, говорил. К искусству это не имеет отношения. Это может быть очень тяжелое что-то, но оно должно преобразить человека катартически.
Очищение
произойти. Спасибо большое.
Спасибо.
Я очень рад, что вы сегодня были, и у меня даже свой маленький катарсис произошел.
Спасибо.
Спасибо, дорогой.
Спасибо.
Храни Господь нас всех.
Да.